Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель, он по скайпу сегодня. К нам присоединяется Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Константин, здравствуйте. Игорь?
Константин, мы вот тут с Иваном спорим, насколько в отчаянном положении сейчас находится Украина. То есть вот то, что Зеленский требует просто, чтобы немедленно приняли в Евросоюз, начали Путина, это срочно дать денег, а то мы начнем терять территории, да и людей. Вот это все то, что продолжается, уже напоминает истерику. Также заявление Кулебы, министра иностранных дел, что нет, теперь не повезет тому, кто сядет со мной за стол переговоров. Больше не будет такой риторики. Выглядит как дешевая истерика и отчаяние. А что на самом деле?
Да, Константин, действительно ли есть отчаяние, так чтобы по-честному, давайте.
Ну, если мы исходим из логики того, что основным источником информации о ситуации в вооруженных силах Украины, о нехватке снарядов, о нехватке техники, от нехватки личного состава являются западные СМИ, то тут, конечно, нужно разбираться, зачем эта информационно-психологическая операция, собственно говоря, нужна. Истерика у Зеленского может не отражать реальной картины украинского проекта для заказчиков и их отношения к этому проекту. Почему истерит Зеленский, Кулеба и так далее, мне абсолютно понятно, потому что еще два года назад, подталкивая их нападать на Донбасс, собственно говоря, я так понимаю, что был определенный пакет обещаний и обязательств команде Зеленского. Ты, мол, начни, а мы подключимся. Ты, мол, начни, а мы там в Евросоюз для стимуляции. Ты, мол, начни, а мы найдем, как это долго и длительно поддерживать. Даже в публичной западной риторике, если вы помните, они говорили, да мы в долгосрочную, да мы Украину. Украину столько, сколько нужно, будем поддерживать. И те, кто больше всего кричал, что они будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, сейчас очень-очень красиво с этой историей срезались, рассказывая про Конгресс, рассказывая про другие моменты. Истерика Зеленского понятна. Реальная ситуация на Украине. Перед саммитом, соответственно, который они там готовят, по которой, по сути, саммит эскалации, это очевидно, и Лукашенко вчера очень правильно сказал, то есть они будут обсуждать, как усилить эскалацию в этом конфликте. Они прорабатывают достаточно большое количество форм. То есть от отправки каких-то иностранных военных в разной форме, то ли только французы и французы, британцы и поляки, или только поляки, там, ну и так далее. То есть варианты там они рассматривают разные. Но при этом я понимаю, что это тоже в некотором смысле акт вдохновления Украины, но по сути... Ну, они не такие дураки, да, то есть именно Запад настаивал на такой форме закона о мобилизации на Украине. Именно Запад настаивал, чтобы это было принято максимально быстро, чтобы это было принято максимально жестко и мобилизация была усилена. Но я так понимаю, что на каком-то уровне они просчитали, что для выполнения тех задач, которые стоят перед проектом Украина, если они справятся с поставкой живой силы, вооружение в каком-то объеме будет найдено. Вот тут самый главный теперь вопрос, какая главная цель у проекта Украины. Вот на мой взгляд, вот мы тут немножечко, ну понятно, да, никто из западных аналитиков не предполагает победы уже на поле боя. Ни в закрытой аналитике, ни в публичной. Да, то есть этот вариант мы отметаем. Соответственно, как я уже много раз говорил, превращение Украины в полноценную террористическую организацию с постоянным использованием ее против России в разных формах, вот это та задача украинского проекта, которая, как бы, собственно говоря, стоит перед руководством в Киеве, которая поставлена Западом. А второй момент, соответственно, зачем пушечное мясо? Максимально сдерживать линию фронта. Для дестабилизации в ситуации внутри России есть ли разница для западного заказчика? Украина это делает с Харьковской областью в своем составе или без? Ну, например, это как-то влияет на настроение западного заказчика? Я думаю, что нет.
А, Константин, да, тогда как вы видите развитие событий в ближайшее время? Это будет все-таки сначала какая-нибудь провокация со стороны Украины, и потом на нет, либо все постепенно сойдет на нет, либо мы найдем какой-то ключ, скажем так, к решению проблемы, что позволит нам достаточно быстро закончить СВО.
Я думаю, что провокации-то мы видим, собственно говоря, даже не ежедневно, а ежечасно со стороны Украины. Никаких дополнительных аргументов.
Нет, я имею в виду какую-нибудь Бучу номер два.
Я думаю, что им это уже не нужно, потому что та часть европейского общества, которая потенциально могла бы поддержать ввод войск, она уже этот ввод войск европейских поддержала. Они, если вы посмотрите на западную прессу, да, то они очевидно говорят, что подавляющее большинство населения против. И все вот эти публикации с тем, что если Украина проиграет, Россия нападет, все вот эти заявления, они ретранслируются элитой и направлены на элиту, принимающую решения. То есть у них нет цели промыть мозги своему населению. Они такую задачу, собственно говоря, в этом вопросе не ставят. Поэтому, может быть, и провокация не понадобится для того, чтобы, собственно говоря, эти войска европейские вводить.
Я говорю не про ввод войск, я говорю про то, что ежели сейчас действительно не помогает ничего. То есть все эти вопли «волки» уже сошли на нет, они надоели. То есть, как бы они не сошли на нет, Зеленский продолжает кричать, Кулия продолжает кричать, но это перестало действовать на товарищей за рубежом. А вот сейчас им нужно явить какую-нибудь провокацию типа второй Бучи и сказать, посмотрите, что творится, посмотрите на этих кровавых орков. Если вы сейчас же найдете деньги, это все...
Знаете, я пытаюсь...
Да, я прошу прощения.
Довести мысль, что Украину поддерживают на том уровне возможностей, который полностью заказчиков устраивает. И по большому счету, как бы ни истерил Зеленский, Кулеба там, и так далее, это действительно никак не повлияет на уровень поддержки. Но при всем при этом, ну давайте говорить очевидно, мы видим, что количество обстрелов приграничных российских регионов, оно не уменьшается, а скорее в некотором смысле увеличивается, потому что, например, если брать Херсонскую область, да, то там география активной деятельности вооруженных сил Украины по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре, она существенно расширилась. Если раньше это были там Алешки, как бы, и не более того, да, то есть вот ближе, как бы, да, в ту сторону, то сейчас это вся береговая линия, Каховка, Новая Каховка, то есть регулярные удары, и дроны, и снаряды там, и направлено это все в первую очередь на объекты гражданской инфраструктуры, целенаправленно. Вот буквально на днях повторно нанесли удар по просто автопарку, да, то есть это АТП с автобусами, которые осуществляют регулярные рейсы между населенными пунктами. Так аналогичная ситуация. Белгородская, Курская область, то есть там ничего не прекращается. Поэтому, когда они вещат о том, что у них кончились снаряды, то, наверное, если бы цель была какая-то военная, да, и нужно было для военных планов беречь снаряды, то удары бы наносились очень аккуратно, очень редко и только с полной там с полными разведданными по военным объектам. Когда ежедневно, хаотично, в режиме просто вот нон-стоп бьют по гражданским объектам, тратя снаряды, которых якобы у них не хватает, ну, наверное, вот в какой-то части они где-то врут, да, и мне кажется, что всего, что нужно Украине для поддержания ее в режиме, который устраивает западных заказчиков, у них есть. Более того, вот эти заявления и новые угрозы в отношении Крымского моста, в отношении развернуть в 25-м году контрнаступление, как бы, и так далее, к ним тоже в некотором смысле нужно относиться серьезно, потому что это не только попытка там у западного заказчика персонально Зеленского выбить деньги, да, как бы, собственно говоря. Это и некие планы, которые важны для западных заказчиков. Я так понимаю, банде Зеленского это было озвучено. Они сейчас это ретранслируют и анонсируют с целью потом подчеркнуть свою сопричастность к этому. Мол, вы задачу ставили, мы ее выполнили. Вот мы закон о мобилизации самый жесткий, вот мы попытки удара по Крымскому мосту там и так далее. Я не разделяю оптимизм нашего экспертного сообщества в той части, что Украина вот-вот рухнет, потому что эту мысль системно и методично нам внушает западная пресса, которой доверия нет, считая, что это абсолютная информационно-психологическая операция с понятными абсолютно целями.
Сейчас уже движемся к перерыву, после этого уже будем разворачивать другую мысль. С одной стороны, вы, Константин, говорили, что переговоры с Украиной на этом этапе, ну, результативными или эффективными быть не могут. С другой стороны, Владимир Путин в разговоре с Лукашенко сказал о том, что можно, наверное, так надо его понимать, можно и вернуться к стамбульскому формату, да? То есть вот этот момент я сейчас после перерыва попрошу вас уже прокомментировать.
Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт». Давайте продолжим. Заявленная тема. Возможные переговоры, которые на этом этапе вряд ли будут эффективными или результативными. Это вы говорили примерно в конце января. Тем временем Владимир Путин во время встречи с Лукашенко обсуждал продолжение стамбульского формата.
Так. Все достаточно просто. Обратите внимание, в западной прессе на протяжении последних нескольких недель всплывают разного рода публикации о возможных формах и форматах прекращения конфликта на Украине. Значит, слух о том, что Трамп видит это так, оставить России территории и так далее. Итальянская пресса говорит, НАТО в обмен на территории Украина должна согласиться. Есть какой-то план, который якобы продвигает Эрдоган, но подробностей этого плана нет. И есть идея как бы Зеленского, вот саммит Швейцария там и так далее. Да? То есть есть риторика определенная в этом направлении. И понятно, что она не имеет под собой ничего серьезного, потому что вот эти, как сообщил источник источника со ссылкой на источник, зачастую это публикации исключительно для проверки как бы реакции на эти публикации. Так вот в этой части мы вполне официально в очередной раз подтверждаем свое официальное дипломатическое намерение решить украинский конфликт дипломатическим путем. Причем ту формулу, которую мы же не только словами главнокомандующего ответили на все эти публикации в западной прессе, мы еще и словами, собственно говоря, пресс-секретаря президента ответили, когда было заявлено о том, что ситуация-то на поле боя, собственно говоря, изменилась, ситуация на земле изменилась. Есть Конституция Российской Федерации, есть конституционные исторические территории, не в полной географии областей бывших украинских, входящие по Конституции в состав Российской Федерации. И эту реальность нужно будет учитывать. Если вы помните, то документы со стамбульских переговоров опубликовала западная пресса, да, и показала, о чем там была речь. Если мы берем за основу все то, что было прописано в стамбульских соглашениях, то да, это формат, который вполне устраивает нас для дипломатического урегулирования при учете новой реальности с точки зрения причастности территории, как бы к нахождению территории в составе Российской Федерации. Поэтому ничего противоречащего я в этом не вижу. Дипломатические заявления, они звучат постоянно. Мы на протяжении всего конфликта заявляли о том, что мы сторонники того, чтобы прекратить этот конфликт дипломатическим путем, но этот дипломатический путь должен учитывать весь спектр наших интересов, и в том числе устранять все причины, которые вынудили нас решать это военным путем. Почему я и дальше считаю, что переговорный процесс с Украиной бесполезен? Потому что на сегодняшний день любые попытки переговоров с Украиной приведут к тому, что они попытаются выиграть в очередной раз время в каком-то формате для того, чтобы решить все те проблемы, которые имеются и с личным составом, и с вооружением, и с необходимостью Европы перехода на военные рельсы с точки зрения производства, и для подготовки еще территорий для потенциальных провокаций, эскалации и растягивания наших сил, потому что у них не все так хорошо клеится с румынским президентом, который сидит в Республике Молдова, а для них приднестровское направление — это одна из тех точек, которые они готовы были бы расконсервировать и там тоже развязать конфликтную ситуацию, устроить провокацию, чтобы растянуть наши силы, но у них там не все получается, ну, мягко говоря, не все получается, в том числе и в части реакции населения. И не все получается с общественным мнением в Европе. Не все, потому что выборы, результаты там сейчас, ну, демонстрируют определенные. И далеко не все у них получается с точки зрения системной, регулярной поставки и вооружения, и нахождения денег для Украины. Поэтому в этой истории выиграть время было бы для них хорошо. Поэтому я и дальше отношусь скептически к переговорам, но считаю, что наша дипломатическая позиция, демонстрирующая всему миру наше желание решить этот конфликт дипломатическим путем, это позитивно.
Ну и о каких переговорах может идти речь, если Верховная Рада приняла во втором, правда, пока чтении законопроект об ужесточении мобилизации, и реакция западной прессы. Вот американская «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации рискует уничтожить целое поколение молодых украинцев. Далее от Василия Небензя, который наш постпред при ООН. Закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей в Киеве. Далее интересное заявление от депутата Рады Марьяны Безуглой. Она считает, что на Украине продолжают обсуждать возможную мобилизацию женщин. И если на такой шаг не пойти, то страна будет уничтожена. Далее еще заявление от некоего Тараса Чмута, главы фонда «Вернись живым». Это уже сюр. Мобилизовать нужно с 20 лет. Мы слишком много времени потеряли. «Вернись живым», еще раз называю фонд. Но по поводу, все-таки, я так понимаю, что скоро до 20 лет они дойдут и будут 20-летних мобилизовать.
Ну, там устами всяких чмутов очень активно, кстати, продвигают тему снижения возраста, как бы, и в том числе, как бы, я понимаю, что у них очень отработанный примитивный алгоритм, да, то есть они запускают массово экспертов, которые вещают в нужном русле на вот этот 24-часовой поток сознания под названием телевидение, которое у них теперь одно и один канал. И вот если там системно начинают прокачивать какую-то тему, значит, они готовятся к тому, чтобы это реализовать с точки зрения нормативно-правовых актов и практических действий. Причем практические действия зачастую начинаются быстрее, чем нормативно-правовые акты. Потому что то, что прописано в законе о мобилизации, который они вчера проголосовали, это действует уже полгода как. То есть они полгода как на основании этого закона, который они приняли, ловят и пакуют людей. Да? То есть теперь это какое-то обрело законную легитимность. Да? Поэтому прокачивая тему и по женщинам, и по возрасту хотя бы там до 23-х, ярые националисты говорят, а почему не с 20, самый идеальный возраст, потому что молодой, энергичный, здоровья много, как раз вот можно двигаться.
Бесстрашный.
Их же в этой части поддержали, как бы, собственно говоря, уже ряд европейских стран. После того, как Зеленский подписал закон, что с 25 лет, там французы моментально отреагировали и сказали, что украинцам мужского пола до 25 лет теперь не будут выдавать статус, собственно говоря, беженцев, а лишение их статуса беженцев заставляет их искать способы, как им обустроить свою жизнь. То есть без статуса беженцев очень сложно, там, пособие, работа официальная, там, и так далее. Поэтому они в некотором смысле будут вынуждены возвращаться и на Украину, и попадать в лапы ТЦКшников, и ехать на линию боевого соприкосновения. Ну и в части вообще прокачки общественного мнения по вопросу мобилизации, они, по-моему, вообще наплевали, потому что социология, которая там есть, да, там 63% вообще не хотят воевать там, и пошло-поехало, вот сейчас эту социологию буквально публикуют. И я так понимаю, что репрессивный силовой механизм, выстроенный на Украине, он дает им уверенность, что это не приведет ни к каким протестным настроениям, к какому-то там взрыву, Майдану и так далее. То есть они очень уверенно принимали этот закон о мобилизации, понимая, что они справятся с недовольством населения.
И вот еще про дипломатию. Игорь упоминал Кулебу, главу Украинского министерства иностранных дел. А ведь он заявил, не Виталь Кулеба, что добрая дипломатия не сработала. Теперь он планирует жестко просить от Запада системы ПВО «Патриот». При этом самыми удачливыми он считает тех западных коллег, в странах которых подобных систем нет, потому что им не приходится себя чувствовать некомфортно на встречах с ним. Скажите, пожалуйста, вот если они в том же духе продолжат, они точно какой-то успех имеют в результате подобного рода, во-первых, заявлений, во-вторых, подхода?
Слушайте, я еще раз говорю, что я являюсь последовательным сторонником того, что Запад в некотором смысле конкретно персоналии а-ля Зеленский и Кулеба обманул. И именно поэтому они позволяют себе истерить. В конечном результате, я так понимаю, с учетом всех негативных публикаций, которые появляются в западной прессе, после комплекса непопулярных решений, связанных с мобилизацией, с прочим и прочим, станет серьезно вопрос о потенциальной смене Зеленского, чтобы весь этот негатив слить. Поэтому я думаю, что Запад не сильно беспокоит, что там заявляет Кулеба, какая у него дипломатия. Как бы, если вы обратите внимание, то тенденции вообще для Зеленского с точки зрения дипломатии очень негативные. Во-первых, к нему стали очень мало ездить. Во-вторых, у него закончились гастроли международные. То есть, если раньше он был очень популярный персонаж, который там с периодичностью раз в неделю куда-то мотался, куда-то его приглашали, где-то он там надувал щеки, рассказывал и так далее. Сейчас его уже никуда не зовут. То есть он мало кому интересен, в том числе как личность и как персонально он мало кому интересен. Поэтому ну пусть заявляют. Я не думаю, что это сильно беспокоит Запад. Вот сорванная операция вчера как бы с ФСБ и Минобороны по высадке на Косе, вот это беспокоит Запад. Как бы. То, что не удалось хотя бы несколько населенных пунктов Белгородской области захватить, вот это беспокоит Запад. То, что удары в подавляющем большинстве не достигают результатов, российское ПВО справляется. Вот это беспокоит Запад. А все остальное, я думаю, что не очень беспокоит Запад. Ну, конечно, Запад очень беспокоит тот факт, что у следственных органов российских все больше и больше появляется доказательств причастности Украины к терактам и, более того, причастности спонсоров западных к этим терактам.
Спасибо большое. Константин Кнырик, руководитель информагентства «Ньюсфронт», был с нами на связи. Благодарим за участие.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Мы все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться, а я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще справляются с противником, нужно.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин и Игорь Виттель, все правильно. К нам присоединяется Андрей Ионин, кандидат технических наук, независимый эксперт по космонавтике. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Сегодня день космонавтики. Где-то в начале 10-го, в 9.07, что ли, он сказал, поехали, Юрий Гагарин. С чем у вас всех, друзья, и поздравляем. Андрей Геннадьевич, здрасте.
Да, я не слышал вопроса, да.
Во!
Да, вопроса еще не было, Андрей. Привет, дорогой.
Привет.
Ты знаешь, мы вчера начали этот разговор. Так получилось, что с небезызвестным тебе Женей Кузнецовым мы беседовали о космонавтике. Сегодня с тобой. И вчера... все-таки начнем с Ангары. Ты не хотел говорить о проблемах, а вот теперь мы можем, наконец, сказать, полетело. Да. Насколько это большой прорыв? Насколько это действительно, можно сказать, что мы вступили в новый этап космонавтики, когда полностью уже не в Советском Союзе, а в России сделанная ракета полетела? И немного ли лет ушло на то, чтобы это сделать?
Много вопросов, Игорь задал, да. Значит, сегодня праздник, всех поздравляю, да, безусловно. Я, может быть, конечно, субъективен, потому что я в отрасли много лет проработал, поэтому для меня это один из самых важных праздников в году, да. Но я думаю, что для всей нашей страны 12 апреля, так же как 9 мая, это два праздника, когда наша страна сделала, на мой взгляд, в 20 веке два главных достижения для всего человечества. Одно в военном отношении, а другое в технологическом. Вот. Ну, что касается Ангары, все-таки праздник праздником, но надо быть абсолютно честным. Ну, это, безусловно, не прорыв. Все современное ракетостроение, которое сейчас идет, оно основано на том технологическом заделе, который сделали еще Королев и фон Браун в 50-х годах. И только вот сейчас Илон Маск со своим старшипом пытается, я вот такой глагол использую, пытается сделать следующий шаг. Вот это будет следующая технология. Но Ангара для нас важна, безусловно, это ракета, новая ракета, потому что здесь есть два аспекта. Ракеты вообще надо менять, но менять их не потому, что они стали плохие, а потому что конструктора должны постоянно отрабатывать свои навыки. Если они занимаются только переделкой старого, это плохо. Вот они должны создавать новую ракету. Почему ушло долго? Ну, финансирование реально началось через 10 лет после того, как проект начался. Мы знаем, 90-е годы были сложный период, и финансирование началось где-то в 2003-2004 год реально. Вот. Создание ракеты – дорогое удовольствие. Поэтому сделали ее за 10 лет. В 2014 году она полетела, это нормально. С точки зрения вот крупных корпораций, не Илона Маска, да, а крупных государственных корпораций, 10 лет – это не срок. Американцы, там, SLS делали такое же время, да, или там Space Shuttle. Это нормальная ситуация. Здесь я не вижу. Пуск с Восточного – это важно, потому что ракета тяжелая, она решает целый ряд приоритетных задач. Стартовый комплекс очень дорогой, поэтому, как бы чего ни случилось, лучше, чтобы их было два. Вот. Один пусть будет в Плесецке, а другой в Восточном, и это хорошо. А с точки зрения... Да, еще последнее. А вот с точки Восточного, да, это очень хорошо, потому что старт тяжелой ракеты, это значит, что космодром там останется навсегда. Вот. А то, что космодром есть на Дальнем Востоке, и когда он создавался... И сейчас, я думаю, мы и к этой идее обязательно вернемся. На самом деле, нам важен не сам космодром, а как точка технологического развития Дальнего Востока. Поверишь ты мне или не поверишь, но мне посчастливилось с группой друзей участвовать в обосновании этого космодрома в 2007 году. И тогда, в 2007, 17 лет назад, да, главная идея этого космодрома был поворот России на Восток.
Угу. Слушай, тем не менее, ты раз уж упомянул финансирование, я сегодня такую странную вещь, краем глаза увидел, цифры не проверял, что там на развитие космонавтики у нас тратится несоразмерно меньшие деньги, чем на поддержку театров, например, в стране. Может, конечно, врут злые языки.
Нет, я думаю, что нет, это неправда. Нет, космонавтика все-таки дорогое удовольствие.
Сколько у нас...
Я не считаю там, но я думаю, что только на гражданский космос уходит порядка, там в сумме там есть несколько проектов, связанных непосредственно с Федеральной космической программой, плюс программа развития космодромов, плюс программа ФЦП ГЛОНАСС, плюс еще ряд программ там национальных. То есть я думаю, где-то в районе 250-300 миллиардов рублей в год уходит, но это только на гражданский.
А простите, коллеги, можно я, что называется, как любит говорить Игорь Виттель, вмешаюсь? Вмешаюсь, знаете, с какой репликой? Помню, когда из Роскосмоса уходил Рогозин, наш общий коллега Георгий Бов сказал, что Рогозин, с учетом, а Рогозина многие критиковали, как мы помним, с учетом тех средств, которые выделяются у нас на космос, все-таки работал хорошо. Я не оцениваю сейчас вот заявление Георгия Бовта, просто говорю, почему у нас действительно так мало выделяется денег на космос? Вот на этот вопрос бы найти ответ, если он у вас есть. А с учетом того, что мы первые, кто сказали «поехали», устами Юрия Гагарина, мы выделяем на космос катастрофически маленькие деньги. Соединенные Штаты выделяют гораздо больше, Китай выделяет гораздо больше, Индия, судя по всему, тоже выделяет гораздо больше. Смешно?
Нет. Не совсем так, я не соглашусь.
Прошу вас.
Соединенные Штаты, да, выделяют гораздо больше, но у них и военный бюджет тоже с нашим не сравним, поэтому здесь сравнивать сложно. Да. На самом деле, ведь если мы говорим о государственных деньгах, то мы должны понимать, на что мы их тратим. Государство не должно быть альтруистом. Оно за этим всегда должно видеть четкие конкретные цели. И поэтому, когда государство, разумное государство, мы же все хотим жить в разумном государстве, тратит эти деньги, должно понимать, что оно получит.
Секунду, Андрей, прости, тут я тебя перебью. Ведь когда мы сказали «поехали», речь шла не о деньгах, речь шла о поднятии государственной...
А я разве сказал о деньгах? Я сказал, что государство получит, а государство получает в основном не в деньгах. И это очень правильно, если оно получает не в деньгах. А как раз ставить перед Роскосмосом задачу вернуть деньгами вложенные деньги, вот это, на мой взгляд, ошибка.
И никто и не требует. Просто вчера Женя Кузнецов поставил перед другим выбором. Он говорит, ну не выбором, точнее, он говорит, ну надо пускать частников. А вот частники, они двигают. Я с ним не всегда согласен, но тем не менее. Вот какие-то проекты околокосмические, вот посмотрите на Илона Маска, посмотрите, как эффективно действуют частники. Вопрос-то, чем мы хотим добиться, да, если сейчас убрать военную часть космической программы, ее мы с тобой трогать не будем, чего мы хотим добиться? Вот колонизировать Марс, чтобы там яблони цвели, высадиться на Луну в очередной раз, в смысле, или в первый, кто там знает, кто там был, кто там не был на Луне, вот, и использовать Луну. Что мы хотим? Мы какой-то практический смысл в этом ищем. И еще он сказал, что очень мало по сравнению с американцами у нас проводится экспериментов. Загрузка космонавтов. Я имею в виду какие-то эксперименты на орбите.
Знаешь, вот когда я сказал, что государство должно понимать, что оно получит взамен, я как раз ни в коем случае не имел вопрос деньгам. Государство, когда в 50-60-х годах занималось в России и, ну, тогда в Советском Союзе, в Соединенных Штатах космосом, оно решало совсем другие задачи. Ну, в первую очередь, не секрет, что Гагарин полетел на ракете, которая делалась как межконтинентальная баллистическая ракета. И вот благодаря тому достижению команды Королёва, создание этой первой межконтинентальной баллистической ракеты, мы вот уже больше 60 лет живем все-таки без Третьей мировой войны. Вот. Поэтому как оценить это деньгами? Вот именно такая была задача. Потом был огромный патриотизм на основе вот этих первых полетов. Как это измерить деньгами? Это вообще невероятные деньги. Да? Ну и самое, может быть, главное, что с помощью Советскому Союзу многие относятся странно, считают, что это было довольно такое образование, странно работающее, но странно работающее образование не могло бы решить те задачи, ну, в том числе открыть человечеству дорогу в космос. На мой взгляд, с помощью ядерного и космического проекта Советский Союз совершил вторую индустриализацию страны. Ну, первое традиционно это 30-е годы, при том, что мы знаем, с какими колоссальными внутренними проблемами это было решено, за счет чего. Так вот, вторая индустриализация, которая прошла в 50-х годах, прошла без всякого этого негатива, а наоборот, за счет энтузиазма масс, никого не притесняя, не репрессируя, ни у кого ничего не отбирая. А эффект с точки зрения экономики страны был достигнут тот же. За 10 лет экономика страны была перестроена. Были созданы целые отрасли экономики новые, которые тогда находились на самом передовом крае. Были созданы новые научные школы. Качество образования изменилось. Это был тот же самый результат, как в 30-х годах. Да? Так вот, поэтому если мы хотим, чтобы от космонавтики была польза, мы должны и найти сегодня такие задачи, чтобы получить тот же самый эффект.
Давайте паузу сделаем. У нас сейчас перерыв небольшой, двухминутный. После этого продолжим разговор с вами. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 12 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Андрей Ионин с нами, кандидат технических наук, независимый эксперт по космонавтике. Продолжаем разговор. Игорь.
Да, Андрей. Ну, ты сам меня вывел на эту тему. Теперь я тебе не могу не задать вопрос вопросов. А что может стать такой вот целью, таким свершением, которое потащит за собой страну? Ведь, кстати, многие очень смотрели на Луну, когда сейчас полетел наш космический корабль к Луне. И вышло немножко неудачно. Ну, бывает, но как-то это для многих стало разочарованием, особенно когда через пару недель индусы прилунились. Вот скажи, что может стать таким прорывом для нас?
Парадокс, но ответ есть. То есть благодаря чему космонавтика в 50-е годы стала, ну, в первую очередь, конечно, прорывом для Советского Союза, для Соединенных Штатов в меньшей степени, хотя тоже такой мультипликативный эффект в экономике, в науке, в образовании они тоже получили. Вот. Ну, в том числе тогда была создана вот эта небезызвестная DARPA, да, которая сейчас имеет большое значение вот такой в инновационной машине Соединенных Штатов. Вот. Но это было сделано за счет того, что те технологии, которые лежали вот в центре первого этапа развития космонавтики человечества, да, вот, они были в центре и технологического прогресса того времени. То есть за счет этого. Да, поэтому как, если мы хотим совершить прорыв, мы должны найти, как говорят математики, пересечения. Вот есть те ключевые технологии, которые сейчас нужны на Земле для технологического прорыва, и если они, в каких космических программах они есть. Вот если мы найдем это пересечение, вот это и будет точка нашего главного удара в космонавтике. То есть если мы вкладываем в эту космонавтику, как государство вкладывает, как некую такую точку прорыва, то тогда мы совершаем прорыв. То есть я рассматриваю космические программы именно с этой точки зрения, не с точки зрения денег, а насколько они находятся в центре. Те технологии, которые в их рамках надо совершить прорыв, это же прорыв даст эффект на Земле. И, в принципе, ответ есть. Потому что если мы сейчас говорим о задачах освоения, не посещения, как американцы там решили задачу в 60-х годах по Луне, да, а именно освоение. Освоение Луны или освоение Марса, о том, что говорит Маск, да, или освоение дальше, то на самом деле нам нужны уже при всем уважении не ракеты и не корабли. То есть то, что делает сейчас Маск со Старшипом для освоения Марса, это вот маленькая-маленькая часть. Для этого надо сделать совсем другое. Для этого нужны, нужны мощные источники энергии, очень мощные, компактные, безопасные. Ну и, в принципе, понятно, это что? Это мини-атомный реактор. Реактор именно. Не батарейка ядерная, да, а именно ядерный реактор.
Вот. Скажи мне, да, прости, продолжай.
Да, а второе, технологии нам надо, если мы говорим о задаче освоения, нам нужно, чтобы человек, а также все живое, что он возьмет с собой, ну, то есть растения, животные, потому что он без них там не сможет, чтобы они могли жить и размножаться вне Земли. То есть решить задачи, связанные с биологией. Вот и две точки прорыва. Это компактная ядерная энергетика и биотехнологии для того, чтобы освоить Марс и Луну. А теперь скажи, какой эффект получит тот на Земле, кто совершит эти два технологических прорыва. Я думаю, это будет эффект просто феноменальный.
А можно уточнить, Игорь, извини, я хочу уточнить. Да. А ждать ли в ближайшей перспективе каких-то прорывов а-ля Буран?
Буран, ну, мне посчастливилось, я тут не буду скромным, да, посчастливилось участвовать в этом пуске. Там, конечно, была очень большая команда, но я в то время служил на Байконуре и был в составе боевого расчета. Вот, поэтому... Поэтому прорыв Бурана был, на самом деле, в другом смысле. Многие говорят, что это была затратная программа, но на самом деле это была попытка, на мой взгляд, совершить такой же прорыв с космонавтикой для страны, как это было в 50-60-х годах. Потому что что такое Буран? Буран — это кооперация тысяч предприятий страны. Тысяч. Вот. Это задача, которую сейчас нам не под силу скооперировать огромное количество предприятий. Второе — это водородные технологии, водородное топливо, что требует принципиально других всех технологий, принципиально всех других. Начиная от сварки там, и заканчивая всякими криогенной электроникой. И третье, Буран, как мы помним, был 100 тонн, и это был беспилотник. Он садился в автоматическом режиме. Представляете, какие бы сейчас у нас были беспилотники, если тогда, в 88-м году, мы смогли посадить 100-тонную птичку в автоматическом режиме.
Но почему не сохранили мы эту технологию? Она пылится на ВДНХ. Почему? Есть ответ на этот вопрос?
Конечно, есть. Потому что к руководству страны пришли люди, которые мерили все деньгами. Не развитием страны, а деньгами, причем деньгами здесь силы. Вот. И они сказали, этот проект дорогой. То есть в отличие от руководителей, от прежних руководителей страны 40-х и 50-х годов, они не мыслили горизонтами десятки лет и горизонтами и национальными интересами. Они были бухгалтера.
Но я, ты знаешь, да, прости, перебью, поддержу своего коллегу. Но прости, те люди давно ушли, слава богу. И, в принципе, у руководства страны появились люди, не все, но появились, которые думают о развитии страны. Это раз.
Согласен. Я сейчас согласен. Я думал над этим вопросом, поверьте, тоже пытаюсь со своими друзьями продвинуть эту историю, да, вот в том числе в тех вопросах, о которых я сегодня говорил, да. Но мне кажется, что, и я причем понимаю, что руководство нашей страны, их детство и юность прошло на тот период, когда космонавтика была, ну, как бы из каждого репродуктора, из каждого экрана телевизора, да, то есть это был такой романтический период. Они были воспитаны в это время, если это не могло не отложиться. Особое отношение к космонавтике, как у меня, так, я думаю, вот у поколения, которое там на 5-10 лет меня старше, да, и мне кажется, что сначала, на первом этапе, в начале 2000-х годов, руководство страны доверилось отрасли, посчитав, что в отрасли работают какие-то уникальные люди, которые смогут сами соорганизоваться и совершить этот прорыв. Этого не произошло. А сейчас, мне кажется, это моя точка зрения, вот, я не могу заглянуть в голову, мне кажется, что просто перед страной стоят немножко другие актуальные задачи, более острые, и пока нет такого стратегического штаба, который мыслит вот такими горизонтами на 50-100 лет. А этот горизонт именно на 50-100 лет.
А для развития...
Он должен быть, он обязательно должен быть создан в нашей стране.
Для развития космоса, смотри, для того, чтобы мы, Советский Союз выжил после атомной бомбы Хиросимы и Нагасаки, потребовался Лаврентий Павлович Берия. Я сейчас не говорю о конкретных ученых и прочее. Но потребовался человек, который смог организовать это в кратчайшие сроки, и человек разбирающийся. Вот скажи, в космической программе, безусловно, да, не только Сергей Павлович Королёв, но и руководство программой было соответствующим. Требовался Советский Союз и целеполагание, и управление. Вот та команда, которая сейчас, я не пытаюсь тебя подтолкнуть на какие-то негативные мысли и высказывания, я просто пытаюсь понять, вот сейчас в той... как ты сказал, люди, которые во главе ставят деньги. Вот в этой парадигме мы сможем совершить прорыв или нужно радикально просто менять отношение к стратегическим программам развития страны?
Ну, я не могу сказать про все программы развития страны. Да. А вот в части космонавтики, да, безусловно, нужно отойти от подхода денег. Во главу угла ставить развитие страны. Ну, например, вот просто такой самый простой вопрос. Мы понимаем, что будущее нашей страны лежит все-таки Сибирь, Арктика, Дальний Восток, там будущее. Сейчас уже это, по сути, консенсус. Ну, просто у нас сейчас есть более актуальная задача краткосрочная, которую надо решить. Вот, а потом мы будем решать эту задачу. Ну, а вот теперь скажите мне, если мы решим задачи, связанные с освоением Луны, то сможем ли мы решить задачи с освоением Сибири? На мой взгляд, это, как говорят, эта задача просто будет лайт. Вот. И те технологии просто мы сможем комплексировать вот здесь все на Земле. Но такие задачи надо ставить. То есть космонавтику надо поставить.
Почему тогда ее не решили или не продвинулись?
Как что?
Ну как? Мы даже не решили задачу, чтобы когда наступит коммунизм, как, в каком году у нас там отдельная квартира, ты не помнишь, было?
К 80-му. Там, нет, к 80-му коммунизм сначала должен был быть, а по это я не помню. Но опять-таки,
можно тебя уточнить? Вот Кузнецов вчера не ответил. Ты помнишь, как звали?
У нас минута, коллеги, коротко, пожалуйста.
Это короткий вопрос. Ты помнишь, как звали? Жугдей Демирмин Гуракча. Вот я вспомнил, как его звали. Кузнецов вчера не вспомнил. Это действительно было для нас и для наших союзников такой общей целью. Но да. Коротко, 10 секунд. Ты считаешь, что в ближайшее время мы какие-то прорывы совершим?
Во-первых, ну, совершить нам надо, я думаю, объединиться, это раз. Во-вторых, поставить такую задачу. Пока, на мой взгляд, такая задача сделать именно космонавтику опять драйвером развития экономики страны, поставить во главу ее национальный интерес, такая задача не поставлена.
Все, Спасибо большое. Андрей Ионин, кандидат технических наук, независимый эксперт по космонавтике, был с нами. Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До встречи в понедельник, друзья. Все будет хорошо.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.